Все мужчины, за исключением Габриэля, ели пудинг, чтобы доставить приятное тетушке Юлии. Но это не было неуважением к тетушкиной стряпне. Всем было хорошо известно, что Габриэль сладкого не переносил. И более того, по этой причине ему заботливо оставили сельдерей. Фредди Мейлинс также взял стебель сельдерея и съел его с пудингом. Ему сказали, что сельдерей превосходно очищает кровь, а он как раз в это время со своим малокровием наблюдался у доктора. Миссис Мейлинс, которая во все время ужина хранила молчание, сказала, что ее сын предполагает поехать в горы в Монтселерой через неделю или две, и разговор плавно перешел тогда на обсуждение затронутой темы. Тогда все наперебой заговорили о том, какой там живительный горный воздух, какие гостеприимные монахи, никогда они не берут ни пенса со своих гостей. «Не вы хотите нас уверить, — недоверчиво спросил мистер Браун, — что первый встречный может явиться туда, устроиться, как в отеле, есть и пить в волю и уехать, ничего не заплатив?»
«О, большинство приезжих оставляют что-нибудь в дар монастырю, — сказала Мэри Джейн.
«Хотел бы и я, чтобы и у нашей протестантской церкви были учреждения в подобном роде», — с простодушной откровенностью заявил мистер Браун. Он был очень удивлен, узнав, что тамошние монахи хранят обет молчания, встают в 2 часа утра и спят в гробах. Он попросил объяснить, каковы же причины, побудившие их на это.
«Таков устав их ордена», — твердо ответила тетушка Кэт.
«Это так», — не унимался мистер Браун. «Но отчего он так суров?» Тетушка Кэт повторила, что таковы правила, и добавить к этому нечего. Браун, казалось, вовсе не удовольствовался подобным ответом. Фредди Мейлинс объяснил ему, насколько смог, что монахи стараются во искуплении грехов, совершаемых всеми грешниками на земле. Объяснение было довольно расплывчатым, на что мистер Браун с усмешкой заметил: «Эта идея мне нравится, но чем хуже хорошая пружинная кровать в достижении этой цели, чем гроб?» «Гроб, — отвечала ему Мэри Джейн, — служит для того, чтобы напоминать им о смертном часе». Разговор, неожиданно принявший мрачный характер, закончился в абсолютном молчании. Изюм, миндаль, инжир, яблоки, шоколад, леденцы обходили всех сидящих за столом. Тетушка Юлия убеждала гостей выпить по стаканчику портвейна или хереса. Бартель Дарси начал было отказываться, но сосед толкнул его локтем и прошептал ему что-то, после чего он согласился наполнить свой стакан. По мере того, как наполнялись последние стаканы, разговор умолкал. Воцарилось молчание, прерываемое только бульканьем пива и скрипом стульев. Все три мисс Моркан смотрели на скатерть. Кто-то кашлянул раз или два, кто-то из мужчин постучал слегка по столу, требуя абсолютной тишины. Молчание водворилось. Габриэль отодвинул свой стул и встал. Стук по столу сейчас же усилился в знак одобрения, затем сразу утих. Габриэль уперся о скатерть всеми своими дрожащими пальцами и с нервной улыбкой обвел взглядом присутствующих. Его взгляд, встретив ряд лиц, обращенных к нему, устремился вверх и замер, остановившись на люстре. Из соседней комнаты доносились звуки вальса, и он слышал шуршание юбок, ударяющихся о двери гостиной. Быть может, и там, на набережной, на снегу, стоят люди, смотрят на освещенные окна и завороженно ловят выпорхнувшие из дома звуки вальса. Воздух там свеж и прозрачен. Вдалеке виднеется парк, где снежные шапки накрыли деревья и где такой же сверкающий колпак увенчал собою памятник Веллингтону. Он начал. «Леди и джентльмены, как в предыдущие годы на меня сегодня возложена приятная обязанность, боюсь, непосильная для моих ораторских способностей».
«Нет, Габриэль, полноте», — возразил ему мистер Браун. «Но как бы то ни было», — продолжил Габриэль, «я могу только просить вас принять во внимание мои самые добрые намерения и подарить мне несколько минут,
пока я постараюсь словами выразить вам весь характер чувств, какие я испытываю в данный торжественный момент. Леди и джентльмены, не в первый раз мы встречаемся здесь, под крышей этого гостеприимного дома, у этого не менее гостеприимного стола. Не в первый раз мы являемся объектами, следовало бы сказать, жертвами гостеприимства некоторых любезных дам, здесь присутствующих. Он описал в воздухе круг, словно указывая на названных особ, и сделал паузу. Все, смеясь и улыбаясь, обратились взорами к тетушке Кэт, к тетушке Юлии и к Мэри Джейн, которые зарделись от удовольствия. Габриэль чуть более уверенно продолжал. «Каждый год я чувствую с возрастающей силой, что наша страна не имеет более почтенной традиции, достойной более ревнивого охранения, чем традиция гостеприимства. Эта наша традиция в среде стран современной Европы представляется мне исключительной, насколько я могу судить по собственному опыту, а я видел немало чужих стран. Некоторые, может быть, назовут это скорее нашим пороком, а не поводом для гордости. Но, даже признавая это, нельзя не сказать, по-моему, что это царственный порок, и я желал бы, чтобы он долго и трепетно сохранялся среди нас. Во всяком случае, в одном я со всей определенностью могу поручиться. Пока под этой кровлей будут обитать упомянутые мною выше дамы, а я надеюсь от всего сердца, что так будет еще много-много лет, традиция радушного, сердечного и искреннего ирландского гостеприимства, которую передали нам наши предки и которую мы, в свою очередь, должны передать потомкам, будет неизменно жить среди нас. Ропот горячего одобрения пробежал в кругу собравшихся у стола. Мысль о том, что мисс Айверс не была здесь и что она убежала, поступив таким образом не очень вежливо, промелькнула в уме Габриэля, и он, полной уверенности в себе, продолжил. «Леди и джентльмены, новое поколение подрастает в нашей среде. Поколение, воодушевленное новыми идеями и принципами. Поколение, которое хочет казаться серьезным и сведущим в самом широком кругу вопросов. Поколение, которое восторженно и с энтузиазмом отдается этим идеям, даже когда те уводят их по ложной дороге. В общей массе своей, а я убежден в этом, остается искренним и наивным. Но мы живем в эпоху скептицизма, и, если позволите так выразиться, мучительной гонки идей, и иногда я боюсь, что это новое поколение, воспитанное, образованное, страдает недостатком человечности, гостеприимства, благодушия, качеств, которые составляли удел людей в прошлые дни. Перебирая сегодня в своей памяти великие имена славных певцов нашего прошлого, мне показалось, признаюсь, что мы живем в эпоху более скудную. Старые годы могут быть, без преувеличения, названы щедрыми. И если они умчались без возврата, пожелаем, по крайней мере, чтобы при встречах, подобных нынешней, мы говорили о них с гордостью и любовью. Чтобы мы продолжали бережно хранить память великих, отошедших в мир иной, славу которых не скоро забудет мир. «Браво, браво!» — громко сказал мистер Браун. «Но тем не менее», — продолжал Габриэль с более мягкой интонацией, «всегда бывает в таких собраниях, что наше воображение посещают и более печальные мысли о прошлом, о молодости, о переменах, о лицах, отсутствие которых мы болезненно ощущаем сегодня. Наш жизненный путь усеян столькими воспоминаниями, что если бы мы постоянно воспроизводили их в нашей памяти, то у нас не хватило бы сил исполнить наш долг среди живых. У каждого из нас есть в жизни свои обязанности, своя миссия, которая требует от нас и с полным правом постоянной самоотдачи. Вот почему я не буду останавливаться долго на делах давно минувших дней. Я не хочу, чтобы печаль моей речи легла сегодня тяжестью на ваши сердца. Вот мы собрались здесь, вырвавшись из сутолоки, из давки нашей повседневной жизни. И все мы, собравшиеся сегодня, объединены дружески, в духе доброго взаимного согласия, как братья, до известной степени в духе истинного товарищества. Мы — гости, простите за некоторую высокопарность дальнейших моих слов, трех граций дублинского музыкального мира. Эти слова, обращенные в адрес хозяек дома, были встречены громом аплодисментов и взрывом одобрительного смеха. При этом тетушка Юлия, видимо, не расслышав сказанного, тщетно пыталась расспросить своих соседок, чем же так в своей речи тронул публику Габриэль. «Он сказал, что мы три грации, тетушка Юлия», — объяснила Мэри Джейн. Тетушка не понимала, но, улыбаясь, подняла глаза на Габриэля, который продолжал с тем же эмоциональным подъемом. «Леди и джентльмены, я не осмелился бы взять на сегодня ту роль, которую сыграл Парис при несколько других обстоятельствах. Я не осмелился бы сделать выбора между ними. Эта задача щекотливая и, признаюсь, выше моих сил. Когда я мысленно сравниваю, останавливаясь на каждой из них, на старшей или нашей хозяйке, чья чрезмерная доброта стала притчей во языцах для всех, кто с нею знаком, на ее ли сестре, которая, кажется, владеет даром вечной молодости, и голос которой был изумительным откровением сегодня для всех нас, на младшей ли нашей хозяйке, талантливой, энергичной, упорной в труде, а главное, примернейшей из племянниц. Признаюсь, леди и джентльмены, я не знаю, которой из троих я присудил бы пальму первенства.